женщина не унималась. Увы, ее отчаянные призывы пропадали в туне, сливаясь в тоскливый, безнадежный вой. Ученик Бакора, обхитрив сам себя, танцевал без передышки, теперь уже на самом краю веранды. Редкие прохожие спешили обойти веранду стороной, ускоряя шаг. За крайним столиком кафе сидел пигмей Кханга, потягивая через соломинку голубоватый напиток, и наблюдал за нашим братом. На лице извозчика читалось сочувствие, однако пигмей ничего не предпринимал. «Умется она когда-нибудь?» — подумал Лючана, морщась от воя женщины. Начала болеть голова. Голова всегда болела, когда кто-то кричал, наследство тех лет, о которых Тарталья хотел бы забыть навсегда. «Дедовский способ? Это как?»
«Тряхнуть, тряхнуть, дурня!»
«Сделать одержимому больно, очень больно!» В улыбке портье крылись тонны обаяния. Так истинный гурман обсуждает новый рецепт шеф-повара, смакуя тонкости кулинарии. «Я имею в виду шок. Как это на унилингве?»
«Больный.
Болевой шок. Боль обидит чужого ло, и он сразу найдет выход. Уйдет домой. К хозяину».
«Тряхнуть? Тряхнуть?»
«Ну так пойди и ударь его палкой. Видишь, дама в истерике». Портье продолжал улыбаться. «Нет, бас, не пойду. И я не пойду, и вон тот извозчик тоже не пойдет. Никто не возьмется. Слабо ударишь — не поможет. Сильно ударишь — убьешь нашего брата или искалечишь. Придется ехать в полицию, объясняться, протокол составлять. Зачем? А чтобы в меру, чтобы очень больно, но без последствий? Трудно. О, Матембели, ему давно пора было сменить ученика».
«Болевой шок, значит», — пробормотал Лючана. Он не собирался вмешиваться. В конце концов, это не его дело. Чужая планета, чужие люди, существа иной расы. Он не специалист по выдворению Лоа. Ему плевать на Бакора Матембели и на женщину плевать. Если с танцором что-то случится, по судам затаскают. Тарталья — злодей, человек без сердца. Милосердие и сострадание ему не по карману. Эта женщина так кричит, ее крик раздражает. Боль копилась в голове, пульсируя. Он направился к двери. Пинком отшвырнул в сторону чей-то рюкзак, не дававший пройти. Ослепительное сияние рухнуло с неба, едва он оказался снаружи. Лючана поспешил надеть очки. К нему сунулся босоногий уличный разносчик с лотком. Директор вертепа так взглянул на его товар, что торговец мигом отстал. Видно, лицо сердитого бвана испугало босика. Деревянным шагом, боясь расплескать драгоценную боль в голове, Тарталья пересек улицу, поднялся по ступеням веранды, заскрипевшим под ногами, оперся рукой о резную балясину. Зачем-то кивнул к Ханге. Пигмей с интересом следил за ним из кафе. Сейчас, стоя на веранде, Лючана ясно видел через дверной проем пациента лечебной хижины. Парень лет 20 сидел в плетеном кресле качалки. Модник. Загар — пятна леопарда, молодежная прическа — дикобраз. Лакированные иглы черно-белых волос торчат во все стороны. Безрукавка — сеточка на голое тело. Серебристые шорты а-ля супергерой Клайв Бодром из популярного сериала «Галактика в опасности». Сандалии из кожи хордатской игуаны. Все эти нелепые подробности давали возможность сосредоточиться на них. Прическа, безрукавка, сандалии, кресло-качалка, что угодно, лишь бы не смотреть на оплывшее лицо дебила, лишь бы не видеть бессмысленно вытаращенные пуговицы глаз, лишь бы не замечать, как парень в кресле конвульсивно дергается в такт ритмичным движением танцора.
— Сеньор, сеньор, умоляю!
— Сеньор? Давненько он не слышал этого обращения. Окаменев у входа в гостиницу, женщина смотрела на него, тихонько подвывая смешным сорванным голосом. На ее некрасивом багровом от крика лице виднелись грязные дорожки.
От слез потекла косметика. Лючана не ответил. Нельзя расходовать боль на лишние действия. Накапливай и делись, — учил Гишер. Большой мастер, копить и делиться. Спасибо, старик, я помню. Вас было двое в моей жизни. Ты, Гишер Добряк и маэстро Карл. Нет, трое. Еще тетушка Фелиция. Просто тетушка была так давно. Он шагнул ближе к танцующему вудуну. Копи и делись. Я накопил, дружок, хочешь, поделюсь? Тарталья ненавидел опыт, полученный им в заключении в допросных камерах тюрьмы Мейгеле, но иногда кроме этого опыта не помогало ничего. Работать с танцующим водуном ему не доводилось. С зафиксированным в кресле для дознания, плотно схваченным ремнями и зажимами телом, сколько угодно. Пару раз случалось сойтись в драке, повинуясь сложному кодексу Мейгеле. Но в танце, зная, что твое чувство ритма рядом с вудунским, как метеорит рядом со звездой, понадобилось около минуты, чтобы подстроиться хотя бы самую малость, поймать нужное па, вписаться, ощутить пульс. Есть. Руки Тартальи взлетели и замелькали, словно управляя марионеткой с шестью, семью десятками, сотней и тысячей нитей, собрать в щепоть кожу вудуна над ключичной ямкой, не ослабляя хватки, напротив, усиливая ее, обжигающий росчерк ладонью свободной руки по груди танцора. Здесь и здесь. Хватит. Со стороны это, наверное, похоже на ласки двух влюбленных мужчин. Плевать, пусть думают, что хотят. И финал — легкий, острый тычок пальцами под ребра. Аккорд собрал воедино пять нот и завершил композицию. Голова перестала болеть. Зато наш брат истошно заорал, споткнувшись посреди изящного пируэта. Танцор распахнул веки, словно заколоченные окна в заброшенном доме, где водятся призраки. В глазах водуна плескалось адское страдание. Прежде чем наш брат заехал добровольцу-спасителю кулаком по физиономии, Тарталья успел заметить, как резко выдохнул, обмякнув в кресле пациент, как на лицо парня начало возвращаться осмысленное выражение. До конца увернуться от удара не удалось. Кулак прошелся вскользь по скуле. Лязгнули зубы. Неприятно, но таковы издержки. Как известно, ни одно доброе дело не остается безнаказанным. А вызывать у водуна краткосрочный паралич мышц Тарталье не хотелось. Мало ли, как на это посмотрят Бакор Матембели и местные законы. Второго удара не последовало. Наш брат упал на колени и разрыдался. Лючано развернулся и, не ожидая благодарности и не желая давать объяснений, направился обратно к гостинице. — Мои извинения, Бас Барготта, мои глубочайшие извинения. Нашлась запись. Правильная. Ваши номера, ваша бронь, с удобствами, с завтраками, с подарками от заведения. Вот ключи, прошу вас. Ужасное недоразумение.
— Недоразумение!
— Я рад, — криво усмехнулся Тарталья, потирая ноющую скулу. — Надеюсь, больше проблем не возникнет. — Ни в коем случае. Заверяю вас.
«Верьте, не повторится!»
Когда Лючано, следуя за мальчишкой коридорным, соткавшимся из воздуха и вцепившимся в чемодан Баса мертвой хваткой, подходил к лестнице, его догнал портье. «Прошу прощения, Бас Барготта. Это то, что я видел. Это и было ваше искусство?» Человек без сердца смерил взглядом портье, съежившегося словно под ледяной струей. Немного подумал, подбирая слова. «Нет, любезный, то, что вы сейчас видели, не имеет никакого отношения к нашему искусству. Запомните, никакого отношения, ни малейшего».
«Барготта!»
— тихо буркнул Кокоду. «Крут!» Портье промолчал. — из отеля труппа, отдохнувшая и посвежевшая, выбралась лишь вечером. Перед входом в гостиницу Кханга заправлял двигун аэромоба, опустошая мусорные урны в разверстую пасть топливоприемника. Утилизаторы в захолустье здешнего края считались роскошью, что обеспечило предприимчивому пигмею достаточное количество хлама. «Ло устал», — пояснил извозчик свое действие. «Ло спать хочет. Ничего, бана. Мудрый Кханга у Вэгденов искру купил. На любой дряни полетим». Как правило, вудуны предпочитали использовать, где можно, духов Лоа. Хотя Лючана всегда недоумевал, какие это в черную дыру духи, если они в двигуне сидят и аэромоб тащат. Но при необходимости духознатцы легко переходили на энергетику других рас — гематров, вэгданов, брамайнов. Двигун и вправду работал на любой дряни, пользуясь метким выражением пигмея.